вспомним слова Елены Ивановны Рерих о том, что учение живой этики не для слабых сердец. Сюда принимаются лишь души испытанные. Это очень серьезное предупреждение нам всем. Не для слабых сердец, лишь для душ испытанных. И она в своем письме пишет: не количество, но качество. И она говорит: если закаленных сердец нет, то лучше и не начинать. Еще она говорит: помните, мы не миссионеры. Вот это каждому из нас надо запомнить. Мы не миссионеры. В учении сказано: мы принимаем лишь души свободные, добровольно избравшие свой путь. Каждый зазванный ляжет, как жернов на шею. Мы ищем свободные души, дерзновенные, от страха свободные сердца. Умы, желающие самостоятельно работать, самостоятельно учиться, ищущие феномены и чудеса, да отойдут. И вспомните, как в учении сказано следующее: учение не серебряные бирюльки, не орешки в сахаре, учение мощная руда, мужественные, самоотверженные сердца нужны для восприятия, для служения, для несения света, истины и добра. То есть нужно мужество. Нужен разум, нужно горение сердца. И книга учения расходится, и будут расходиться, и будут попадать в нужные руки. И в нужное время люди, которые тянутся к свету, получат книги учения. А это самое важное сейчас. Закон космического магнита действует непреложно. Огонь сердца притягивает человеку то, что ему нужно. Если у него есть горение, есть желание познавать, он получит книги. Ибо зажженные огни сердца притягивают возможности и вершат судьбы человеческие. Не счесть душ, ищущих света и новых духовных ценностей, среди хаоса всех попранных и униженных высших понятий. Тьма еще покрывает землю, а воинство света незримо растет. И говорит учитель: итак, соберу под моим знаменем 1 миллиард. Это будет знак моего воинства. И со всех сторон света тянутся запросы и просьбы о большем знании, о приобщении к свету. И потому радостно нам, радостно познавать и нести свет учения. И мы здесь собравшиеся утвердимся в истине, что искры света зажигают новые очаги сознания. И эти искры света от каждого из нас должны быть брошены вокруг. И они найдут нужное сердце, и оно возгорится, ибо получающий должен давать. И не убоимся. Учение говорит, если бы не враги, то благодарное человечество похоронило бы все лучшие начинания. Враги гораздо звонить, не ведая сами, что благовесть свет несет. Добавим к этому и мудрость Иисусову. Не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. Знают эту истину многие, на себе испытали. Итак, сегодняшнюю нашу встречу посвятим высокому поиску пути духовного возрождения. Каждый из нас должен определить себе тот духовный путь, по которому он решил идти, и нужно держаться его. Посвятим встречу неизреченному божественному началу, равно пребывающему в каждом из нас. Божественной монаде нашей посвятим сегодняшнюю встречу. И еще посвятим ее рождению Христа в человеке, на его пути к совершенствованию. Что это значит, рождение Христа в человеке? На языке древних священных мистерий рождение Христа в человеке означало, что преходящая человеческая личность, трудами очищенная, слилась воедино с нерушимою индивидуальностью его и стала отныне навеки бессмертным эго человека. То есть, когда мы потрудимся, и наши временные оболочки – плотное тело, эфирное, астральное и ментальное, упорядочим, сгармонизируем и направим к свету духовному, к нашему вечному «Я», к монаде нашей, и наши низшие тела, наша личность объединится с нашим духовным началом, то это значит, что Христос родился в нас. То есть произошло то чудо, к чему стремится каждый духовный человек, к одухотворению, к очищению себя. А для того надо искупить нам личные грехи, которые совершали и совершаем мы. Наша душа является проводником и носителем Христа. Это искупление совершается неустанно в длинном ряде земных воплощений нашего индивидуального эго. И распятый Христос каждого человека при достижении известной точки эволюции должен спуститься в ад, извлечь оттуда и поднять к высшим нормальным условиям бытия нашу душу, которая была нами вергнута во тьму в силу беззаконных деяний нашего низшего «Я». Божественная любовь должна достичь сердца человека, победить, возродить человека, прежде чем он сможет осознать чудовищность своих прегрешений, против божественного закона. И прощение возможно при полном слиянии с Высшим Я или божественным законом любви. Я об этом всем говорю, потому что началось время, которое знаменуется как начало Великого Поста перед Пасхою. А это время ведь не только соблюдение отказа от мясной молочной пищи, но что самое главное, это время очищения и размышления духовного. Нам дано время перед великим праздником оценить свои поступки, продумать их и решить, как мы будем жить. Потому что в нашей жизни есть много неправедного, много греховного, много ненужного, лишнего. А время не ждет, и решение нами должно быть осуществлено. Спаситель на кресте. Тысячи, тысячи распятий, воздвигнутых во всех концах земли. Они служат символом того, что Христос принял страсти и смерть во имя человечества. И отовсюду распятие взывают к верующим. Помните об этом. Помните о великой жертве, понесенной. За наши грехи Сын Божий, пришедший к нам на землю и принесший нам спасение, принял крестные страсти и смерть. И думающий так человек преисполняется сознания укрытости, мысля, что крестная жертва сняла грехи с него, с человека, не потрудившегося об этом и остающегося грешным. Вы спросите, а как же нерушимый закон кармы? Если жертва Христа сняла с нас грехи наши, а как же закон кармы? И преисполнимся святой серьезности и постараемся уразуметь жертву, принесенную нашим Спасителем. Сбросим мягкие покровы комфорта и блаженное чувство укрытости, под сенью которых мы дремлем вплоть до последнего земного часа нашего бытия, когда наша полудрема внезапно оборвется, и мы предстанем перед лицом незамутненной истины. И поймем, наконец, что, поддавшись грезам, мы сами пребывали в бездействии. Но ныне настал час пробуждения от грез, ибо отпущено и каждому из нас земное время иссякает. Час ответа приближается. Что скажем? Но пока мы еще здесь, поэтому подумаем. Спаситель явился ради наших грехов. Это нерушимая и вполне буквальная истина. Как верно и то, что Он принял смерть за грехи человеческие. Однако же, в силу этого наши-то грехи не снимаются с нас. до тех пор не снимаются, пока не потрудимся на этом поприще сами. Так гласит закон Вселенной. Постараемся понять, что исполнение Спасителем деяния избавления состояло в том, чтобы, вступив в борьбу со тьмою, явить человечеству свет, открыть перед нами путь к полному искуплению грехов. Но пройти этим путем должен каждый из нас сам, самостоятельно, в полном согласии с нерушимым законом Вселенной. Ведь Христос явился не для того, чтобы нарушить законы, но чтобы исполнить эти законы. Посему не будем вкладывать ошибочного смысла в слова истины. Правильно сказано, что все это случилось за грехи человечества. И означает это, что пришествие Иисуса стало необходимым потому, что человечество оказалось уже не в состоянии выбраться из содеянной ими самыми тьмы, не в состоянии своими силами освободиться. Христос указал человечеству путь освобождения, путь через страдания, через искупление, путь освобождения от содеянной доселе нами кармы. Это вовсе не означает, что всякому конкретному человеку отпускаются мгновенно по мановению ока его личные вины, как только он уверует в слово Иисуса и станет жить по нему. Верно, однако же, что если мы будем жить таким образом и будем самолично, неустанно трудиться, то наши грехи отпустятся в дальнейшем. Произойдет это постепенно в результате приложенного нами труда и усилий, и никак не иначе. Ведь Иисус провозгласил истину, вот слова Его: «Истину говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Это слова Иисуса. Это значит, что мы переступим порог в тонкий мир такими, какими мы здесь на земле существуем. Если мы развяжем наши кармические узлы, если будем добро и свет нести, и гармонию, то гармонично мы войдем в мир высший. И наоборот, если мы хуже станем сами, и дисгармония будет нас, и мы не выполним своего долга перед братом, сестрой своей, то такими же мы, несовершенными, войдем в тот мир. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Иисус советует, поскольку возможно погашать нам нашу карму и разрешать наши отношения с людьми, и делать это сейчас, пока мы на земле. И тем самым Его слова обнимают собою и все частные истины прочих религий земли. Ведь Он не основывал церковь, но Он указал человечеству путь истины, путь спасения для людей, всех вероисповеданий, живущих в смысле этих его слов. И строго говоря, никто, даже высочайший дух, не может простить чужие грехи, если человек сам не потрудится, ибо это противоречило бы закону кармы. Он может до известной степени облегчить нашу карму. Если сам человек является единственным творцом и живым рекордом каждого побуждения, каждой мысли, каждого поступка своего, то кто же может без его личного, непосредственного участия что-либо изменить в существе человека, а следовательно и в его судьбе? Высокий дух может лишь помочь человеку при его усилиях преобразить свою внутреннюю сущность, но это и все. Каждый сам должен потрудиться. Обратимся мысленно к тому далекому времени, 2000 лет тому назад, к началу нашего летоисчисления. Римская империя тогда рушилась. Человечество блуждало во тьме, утеряв духовность. А тьма эта была творением собственных рук человека, его неверия, его эгоизма, себелюбия, недоброжелательства. Человечество сделалось всецело привязанным к земле. Он ограничил себя пространством, временем, и тогда прервалась всякая связь человека с духовным светом. Людское воление свелось исключительно к земным целям, и злу стали открыты все двери, и тьма изливалась на землю, растекаясь зловещим потоком. Кончиться это могло лишь одним — духовной смертью человечества, страшнее которой нет вообще ничего для человека. Ведь тогда божественная монада покидает недостойное вместилище, оскверненный храм человеческой личности. Виновны же во всей этой духовной нищете были сами люди. Они породили ее, добровольно избрав себе путь земного преуспевания и, гордясь своими достижениями, в бессмерном ослеплении не осознавали всего ужаса творимого. Спасение было вообще еще возможно лишь с помощью исходящей свыше. Только посланец, сияющий горных вершин духа, воплотившись на земле, был в состоянии обрушить мрачную стену зла, возведенную земным человечеством. И явился Иисус, пришел ради человечества, ради его грехов. Для людей был проложен новый путь, путь к вершинам духа. И чем больше было уверовавших в свет, тем дальше сворачивалась и отступала тьма. И в этом состояло деяние Спасителя, провозвестника света истины, пробудившего спящий дух человеческий. И тьма, уже возомнившая себя властелином над всем человечеством, воспротивилась, вступив в отчаянный бой. Орудиями ее послужили люди рассудка, фарисеи, саддукеи, служители Иеговы, накрепко привязавшие себя к земному бытию и твердо убежденные, что стоят на незыблемой почве реальности земной. Они были все облечены властью, властью светского и религиозного насилия. Тьма надеялась с помощью этих людей, с присущей ей яростью, побуждая своих служителей грубым нападком на Иисуса, ликвидировать деяние Спасителя. И люди пошли на это. И за этот грех человечества Иисусу надлежало пострадать. Иисусу предстояла смерть на кресте, если Он по-прежнему будет утверждать провозвестие истины. И пробыл последний час. Бегство, отречение от всего могло еще спасти его от крестной смерти. Это, однако, означало бы полную победу тьмы, ибо в подобном случае вся деятельность Иисуса постепенно заглохла бы, а тьма победно бы объяла всех и вся. А Иисус в таком случае не выполнил бы своей миссии. Его деяние осталось бы незавершенным. И кратким по времени, но тяжким по ответственности было его борение в час ночной в саду Гефсиманском. Об этом говорит Евангелие. Ученики Иисусовы отдыхали после дневных трудов. Он один стоял на вершине. Он один решал судьбу будущую, свою и нашу. Иисус не убоялся земной смерти. Он добровольно избрал себе высокий жертвенный путь. И отныне он спокойно принял земную смерть. Принял во имя превозглашенной им истины. Своей смертью на кресте он приложил печать ко всему, что говорил и вершил. И этим подвигом Иисус одолел тьму и одержал полную победу во имя любви и сострадания. Во имя милосердия и любви к человечеству. И этим он дал человечеству свободу выбора. Отныне люди могли выбирать, или путь, указанный им, жертвенный путь к вершинам Духа, или путь земной, путь тьмы, духовной смерти, потери монады. Попытаемся осознать, что крестная смерть Иисуса вовсе не означает, что у нас отныне отсутствует необходимость самим искупать свои собственные грехи. Дело лишь в том, что теперь нам гораздо легче добиваться этого. Ибо Иисус указал нам путь, указал своим словом, своими деяниями. Крестная смерть Иисуса не смывает с нас наши собственные грехи. Нам предстоит приложить максимум собственных усилий. Так гласит нерушимый закон кармы. Высоко деяние Спасителя. Жертвы более этой не было. Ради нее Иисус не зашел на землю. Ради нас Он пострадал и указал нам правый путь. Путь к восхождению. Дабы мы не погибли, заблудши во тьме. И в этом состоит Его величие, деяние любви. Путь же наш состоит не только в том, чтобы изучить Слово, уверовать в Него, но и в том, чтобы жить этим Словом Христа. Пробудимся же от сна, ведь отпущенное нам земное время так кратко. Елена Ивановна Рерих в своем письме от 28 декабря 1935 года пишет: «Конечно, жертвой Христа никто не спасен от козней и сетей темной силы, ибо никто не может спасти другого. Но учение Христа еще раз напомнило человечеству о грозной опасности и указала путь к духовному возрождению, следовательно, спасению. Но козни темных сил и опасность их не только не исчезли, но возросли перед решающей битвою. Потому сейчас как никогда, важно единение всех светлых сил для отпора полчищам тьмы, пытающимся в своей злобе и безумии своем взорвать самую твердь. Но и единение это при современном состоянии сознания большинства из нас требует крайне бережного отношения. Ибо часто при приближении рознь становится еще острее. Так люди часто повторяют поговорку: «Один в поле не воин». Но весь глубокий грозный смысл ее не доходит до окаменевших сердец. Первый луч новой эпохи блеснет новым пониманием учения Христа. Эту задачу учение живой этики поставило перед нами. Так примем явление Христа как священный знак, и пусть люди почитают все знаки высокого пути. Учение Христа есть именно учение общего блага. А непонимающий и отрицающий этот принцип общего блага отрицает и самого провозвестника. Елена Ивановна пишет, она пишет так: «Конечно, никто из земных обитателей не выдержал бы того напряженного труда, который сейчас проводится в твердыне света». Она говорит о великом братстве. Вот почему так преступно человечество безумии своем кощунствующие против своих спасителей. Люди взывают к Христу, предавая ежеминутно заветы Его и понося иерархию света, которой Он принадлежит. Но хула на малейшего в цепи этой огненной иерархии не может найти оправдания в глазах Христа. Истинно, многие будут взывать ко мне, многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем мы многие чудеса творили?» И тогда объявлю им я: «Никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Найдите это место в Евангелии, перечтите, подумайте, это относится ко всем нам. Если мы творим беззаконие, то мы далеки от Христа. Это время перед Пасхою нам дано на размышление. Подумаем, помыслим и решим, как нам жить, чтобы приближаться к этому высокому идеалу, нам даваемому. Так можно ли надеяться на благодать и оправдание, изрекая общее благо пустые слова? А ведь есть такие люди, кто так говорят. Такой человек при пустоте и останется. Ибо истинно пустота у него в сердце и в голове. Христос и общее благо — это синонимы. Человечество может добиться восхождения лишь через полное постижение истины, но ни в коем случае не слепой, невежественной верою. Молитва Христа, которую никто не услыхал. В учении есть такие слова. Так вот, молитва Христа, которую никто не услышал, была молитвою сердца Его о благе всего человечества. Молитвою сердца о благе всего человечества. Каждый великий дух руководит эволюцией, строго согласуясь с законами космического магнита, законами эволюции. И воля такого духа потому, как так мощна, что она отожествлена с волею космоса. Христос принял смерть. И в тот же миг в храме порвалась завеса, отделяющая святая святых. Об этом говорит Евангелие. Распяв Христа, люди отвергли Сына Божьего, отвергли обетованного Мессию, в результате чего пропасть между видимым и невидимым миром для отвергших истину еще более расширилась. Завеса порвалась от того, что для отвергших слово в святая святых уже не было необходимости. Тяжка их карма, и по сей день они еще не искупили ее. Тяжка карма предательства. Христос принял смерть. И в тот же миг в храме порвалась завеса, отделявшая скинию, эту святая святых от прочего храма. Для верующих это событие считается символом того, что в тот самый миг, когда Спаситель принес себя в жертву, приняв смерть, исчезла пропасть между мирами зримыми и незримыми. Пропасть, доселе отделявшая человечество от божества. То есть для верующих возникла живая, непосредственная связь между ими и между высшими мирами. Христос был распят иудеями как провозвестник истины за свое высокое учение, не устраивавшее земных людей земного разума. Спасение могло и должна была принести вовсе не его крестная смерть, но истина, явленная им человечеству, его слово истины должно было принести нам спасение. Истина, однако же, показалась неудобной тогдашним религиозным вождям, и они отвергли ее. Она стала для них камнем преткновения, ибо потрясла основы их влияния. В точности то же самое повторилось бы сегодня, едва ли не повсюду. В этом отношении человечество не изменилось. Крестная смерть сама по себе не была избавлением и не принесла избавления. Она не искупила вины человечества и не освободила его от чего-то бы не было. Напротив, человечество взвалило на себя еще один тяжкий грех, подлейшее убийство пророка истины. Спасение сокрыто в избавлении от заблуждений. Его деяние спасения состояло именно в наставничестве. Он явил людям истину. Но даже ученики Спасителя не могли правильно постичь слова своего Учителя, хотя и крепко веровали в Него. Вне сферы их достижения, их постижения осталось и многое другое из сказанного им. Елена Ивановна о жертве Христа поясняет нам следующее. Она говорит, смысл жертвы в том, что Христос, желая показать силу Духа над физической материей, принял чашу подвига и запечатлел своей кровью завет, принесенный им. Нет большей любви той, как если кто положит душу за други своя. В книге «Агни-йога» сказано, можно указать, почему учителя знания страдали, уходя с земли. Конечно, это страдание сознательное и добровольное. Как хозяин наполняет до краев чашу, так учитель хочет запечатлеть последний знак завета. Так, если великий пример и подвиг его зажег сердца наши, и мы исполняем учение Христа, то он не напрасно пострадал, и принятая им чаша действительно запечатлела завет. Но если мы будем воображать, что верша преступления мы все равно жертвою Христа спасены, мы ошибемся. Никто не может спасти другого. Лишь собственными усилиями поднимается дух в сужденные прекрасные миры. Вера без дел мертва есть. Так учил Иисус. Искупление за личные грехи совершается душою, носительницей Христа, почти беспрерывно на протяжении всех земных жизней индивидуального «я». Когда устремления души, направленные повиновению божественному закону, преодолевают желание тела нарушать этот закон, нарушать ради самоуслаждения, то полное изменение или трансмутация совершается в низшей природе нашей. Процесс преодоления и трансмутации кульминирует в слиянии индивидуальной души с высшей душою. Божественная любовь должна достичь нашего сердца. Она должна победить и возродить нас, прежде чем мы сможем осознать чудовищность наших прегрешений против божественного закона. Говоря об искуплении, Елена Ивановна нам поясняет. Она говорит: лишь в земном смысле можем мы явиться жертвой искупительной, то есть принять на себя следствия, порожденные другим лицом. Но в духовном смысле это невозможно, ведь порожденные нами причины прежде всего отражаются на нашем внутреннем, на нашем духовном существе. Потому только духовное перерождение может изменить или, вернее, ослабить реакцию на нас, порожденных нами следствий. Высокий дух может помочь человеку в этом духовном перерождении, помочь при условии, что дух этого человека устремлен в твердом решении искупить все, содеянное им. Но никакие молитвы матери не помогут сыну, если дух его не ощутит высокого порыва к очищению. В том вся наша трагедия. И все же мы должны нести любовь, милосердие и понимание, надежде, что тот, кому направлены наши мысли и помыслы, опомнится, поймет неправильные действия свои и пожелает изменить путь свой. Перерождение внутренней нашей сущности есть изменение излучений, которые, будучи очищены, иначе воспримут и следствия ранее порожденных причин. Лишь сам человек является творцом и живым рекордом каждого побуждения, каждой мысли, каждого поступка своего. Потому кто может что-либо изменить в его существе без его личного непосредственного участия? Остановимся теперь на догме, утверждающей о воскресении земного тела Иисуса. Так учит Церковь. Мы знаем, Творец совершенен, совершенна Его воля, совершенный и нерушимый Его законы. И это совершенство уже наперед исключает любые искривления космических законов. И в то же время догмой стало утверждение о воскресении плоти, имея в виду воскресение земного тела Сына Божьего. Эти речи воспринимаются большинством людей на веру. Воспринимаются на веру совершенно бездумно. Другие же принимают это утверждение, сознавая свое невежество в этом вопросе. Ибо у них не было, кто бы объяснил, что же произошло на самом деле. И эти невежды ревностно отстаивают свою религию. Принимающие воскрешение плоти бездумно на веру являются пустозвонами. Они не понимают законов Творца Вселенной и даже не заботятся о познании их. Ложное представление о воскресении плоти есть искусственно сооруженная преграда на пути нашего развития. Она задерживает наш рост. После нашего переселения в астральный или тонкий мир мы снова наткнемся на эту преграду, неустраненную на земле, и она ляжет тяжким бременем на нас, ибо не останется возможности свободно возвести очи к лучезарной истине. Тот, кто переселился, исповедуя неправедную, бездумно усвоенную веру, останется закрепощенным до тех пор, пока снова не живет и не освободится от догмы здесь на земле, о догмы в результате своей внутренней перестройки. Но там это требует чудовищных усилий, грандиозного духовного подъема. И потому миллионы людей добровольно держат себя в рабстве, пребывая в гибельном заблуждении, будто бы им предстоит содеять нечто неправедное. Нет ничего гибельнее и ужаснее этого остолбенения. А ведь каждому человеку во всех случаях жизни предстоит самому решать, самому приобщить лик свой к свету или остаться во мраке неведения. Самый лютый враг человека — это комфорт в земных делах, в делах веры. Мне так удобно, так верят все. Эта неподвижность понимания приводит к духовной смерти. Не осмеливаясь мыслить иначе, они просто не смогут продвинуться вперед. Они упустят срок, отпущенный нам на освобождение от пут догм. Они также не смогут своевременно подняться к свету божественного разума и будут вовлечены в распад. Божественный свет монады покинет их и обретут их личности вечное проклятие. В качестве своей конечной цели исчезнет их эфирно-вещественное тело и подвергнется распылению все достигнутое в духовном плане личностного сознания. Это и есть духовная смерть. Горе тем, кто не пробудится в этот час для начала сознательной жизни, чтобы, собравшись силами, приступить к самой тщательной проверке всего того, что именуется верою. Но тех лжепастырей, которые завели свое духовное стадо в пустыню, ждет погибель. Им ничто не поможет, если они не сумеют сами вернуться и вернуть своих заблудших овец на правый путь. Весь вопрос лишь в том, хватит ли им на это времени. Неправедная вера есть бредовое заблуждение, а посему да прислушается к его зову истины всякий, кого она коснулась. Ощутим зов истины, ощутим его, проверим и взвесим на внутренних сердечных весах своей совести, своего интуитивного познания сердца, и да будем свободны от пут надуманных догм прошлого. Но это мы сможем лишь тогда, когда примем сами добровольное, самостоятельное решение, а час настал. Каждый сам и всегда только сам может и должен и обязан взвешивать им услышанное, ибо каждый несет в себе этот дар выбора, дар свободной воли. Вот я с вами говорю, а вы каждый в сердце своем решите для себя, как вы будете понимать воскресение Христово. И ответственность за выбор ляжет на самого избравшего свой путь. И будем спокойно смотреть на это, как на здоровый инстинкт самосохранения. И в этом нет ничего неправедного. В этом благодать Творцом, данной нам свободы воли, свободы выбора. Итак, воскресение плоти. Разве может грубо вещественная плоть вознестись в первозданное духовное царство Всевышнего? Грубая вещественность земного мира не в состоянии переселиться даже в астральный мир, и тем менее в гораздо более тонкий духовный огненный мир. Согласно вечным космическим законам, плотные, земные и эфирные тела подлежат тлению и распаду, когда дух их оставляет. Таков закон Всевышнего. И нет исключения из этого правила, ибо законы космические совершенны, они Творцом созданы. Согласно вечным космическим законам, плотные земные эфирные тела подвержены тлению и распаду. И нет исключений из этого правила. Законы физики — это нерушимые законы Творца. Все сущее подчинено этим единым законам. На каждом плане бытия своя плотность присуща ей только материи, и иному нет просто там места. Это простая истина, утвержденная несгибаемой божественной волею. А посему достойны сожаления учения, не желающие признать всю грандиозность божественного веления, выражающегося в неизменности законов творения, законов природы. Здесь абсолютно невозможны никакие, даже малейшие искривления. Тем самым ни в коем случае не могут воскреснуть грубо вещественные земные плоти при любых обстоятельствах, накрепко привязанные к материи физического мира. Явившись на землю, истинный провозвестник вести Божьей, Христос, пользовался с этой целью грубо вещественным телом человека земного, плотью земной, подчиненной законам этого плотного мира. И утверждение о том, что эта плоть воскресла и через 40 дней вознеслась виной в высший мир, не только ложно, но и представляет собою сомнение в совершенстве законов Творца. Законы божественные не были нарушены при воскрешении Лазаря и отрока из Наина, и многих других, ибо серебряная нить жизни, соединяющая тело с душою, тогда еще не была порвана, и по зову Учителя душа могла вновь соединиться с телом и вернуться к жизни и жить. Таким путем, согласно закону природы, в теле этом воскресшие продолжали жить в этом мире вещественности вплоть до нового часа своей смерти. Переселение физического тела в иной мир просто немыслимо. Предположим теоретически, что Дух Христа снова возвратился в тело или вообще не покидал его, но тогда его Дух был бы вынужден оставаться в этом теле до нового умирания. Иначе просто не бывает. И все же Евангелие повествует, что Иисус явился многим после своей крестной смерти. Так что же произошло на самом деле? Ведь это истина, о чем говорит Евангелие. А там говорится, Мария сначала не узнала его. Магдалина узнала его не сразу. Двое учеников на пути в Эммаус не узнали его в течение нескольких часов, хотя он шел вместе с ними, беседуя с ними. Так повествует Евангелие, а Евангелие есть истина. Что следует из этого? То, что тело, которое они видели, было иным, иначе все они тут же узнали бы его. А тело это было уплотненным астральным телом. То есть то, о чем говорится в живой этике, уплотненное тонкое тело. В письме Елена Ивановна от 2 сентября 1937 года так говорит. «Конечно, Христос при преображении Своем не дематериализовал Свое тело, но появился ученикам в Своем тонком теле». Точно так же и воскресение было именно в тонком теле. Вспомните, как он не позволил Марии Магдалине прикоснуться к нему, ибо прикасание к Высокому Духу, появляющемуся в тонком теле, может быть смертельно из-за разницы вибраций.
книге Агни-йога говорится о пустых гробницах. Это нужно понимать дословно. Именно имеются пустые гробницы, ибо при скончании миссии учителя, при окончании миссии учителя и наступлении срока ухода высокого адепта, находящегося среди людей, что присоединится к твердыне в физическом теле, часто происходит мнимое погребение его. Иногда тело уносится после погребения, ибо оно находилось в состоянии как бы летаргии. Бывали случаи погребения другого, как, например, при отъезде учителя Ракоци. Но явление дематериализации физического тела крайне редко. Даже останки Будды были сожжены. В другом своем письме Елена Ивановна говорит: «Не подлежит сомнению, что Христос воскрес не в своем физическом теле, но в теле тонком или теле света». Именно в теле света, в тонком теле воскрес Иисус. И не апостол ли Павел подтверждает это своими неоднократными речениями? Он пишет: «Тленное не может стать нетленным». Или «Не умрем, но изменимся». И так далее. Также в Евангелиях подтверждается, что Христос после своей крестной смерти или своего воскресения обычно при появлении своем становился видим внезапно и также внезапно исчезал. Помните, как ученики собрались, и все окна и двери были закрыты, и внезапно Христос был среди них. Причем настолько было уплотнено его тело астральное, что он позволил ученикам пощупать раны свои, дабы убедить их. Все это законно, не противоречит законам Творца. Все это объяснимо, и все это достоверно. Именно эти внезапные появления и исчезновения при закрытых дверях так характерны для временной материализации тонкого тела. В гностической литературе можно найти указания, что именно во время таких появлений Христос передавал ученикам тайны потустороннего мира. Именно уже после своего воскрешения, находясь в тонком теле, он учил учеников о высших мирах, и они познавали это. Явление учителя в тонком теле укрепило учеников в реальности невидимого мира. Но не все могли воспринять сущность этого мира. Но все-таки окно приоткрылось, ведь и высшие миры. Казалось бы, невероятно, но дело в том, что половина населяющих в настоящее время землю людей вообще не должны были бы пребывать на ней. Их подлинное место — гораздо более низменные сферы, где им надлежало бы созревать заново. Основная причина этого — непрерывный душевный регресс, связанный с преобладанием на земле рабов своего собственного орудия, ограниченного эгоистичного рассудка. Эфирно-вещественное окружение земли стало настолько мрачно, настолько плотно, вследствие устремления огромной части этих людей, этого земного населения, их устремление к животным ощущениям и земным наслаждениям. так, что божественная справедливость проявит себя в полной мере, когда не будут сметены с лица земли, о чем говорит учение. Им предстоит вновь спуститься и воплотиться там, где есть их настоящее место, и снова начать трудный путь восхождения. Там они не столкнутся ни с кем, кроме во всем подобным себе, и их карма больше не будет утяжеляться, но и искупаться. И тем самым ускорится процесс их созревания. По всему этому, но всему этому предшествует распад, в ходе которого разлетится вдребезги уже завоеванное личное «я». Протерпев бесчисленные мучения, оно вновь превратится в бессознательное духовное семя, начальную монаду. И это и самое ужасное, что может случиться с уже обретшими личностное сознание человеческим духом. Ведь это потеря навсегда всего опыта предыдущих воплощений. Все придется опять начинать полностью сначала. Отметим, что распад вовсе не равнозначен уничтожению, которое вообще не бывает, ибо божественная монада вечна. Дух лишь возвращается в первозданное состояние. Уничтожению подвергается ранее завоеванное личностное «я», то есть четыре наших оболочки. А это связано с величайшими мучениями. Таков закон. Кто не идет с потоком эволюции, тот сознательно выбывает из него. Величественными злаками засеяно космическое поле. И засеваемое из года в год одними злаками, оно от этого становится все менее урожайным. И только смена культур дает ему возможность набрать свежих сил. Происходит великая смена рас. Мы находимся на пороге этой великой смены рас. Наступает день, когда земная вещественность настолько износилась, что лишь распад и повторное соединение придадут ей новые силы. И наступает определенный срок, когда начинается необходимое деление пустой соломы, подлежащей сожжению, от полноценных духовных зерен будущего посева. Об этом говорил, этому учил Христос. Этот час настал ныне. Земля достигла именно этой стадии великого круговорота. Срок настал, и находящиеся в вещественности, все мы, находящиеся в данном воплощении, каждый человеческий дух должен принять сам, только сам, добровольное решение, по какому пути ему далее идти. Или сознательная духовная самодисциплина, чему учит живая этика, путь восхождения, чему учит Христос. Или бессознательное, бездумное вовлечение себя водоворот распада. При этом я не говорю вовсе о сознательных служителях тьмы, ведь они свою судьбу сами уже себе определили. Разговор идет о нас с вами. Мы должны твердо решиться и стать на тропу учения. Другого выхода нет. Или со светом, с эволюцией, или быть распаду. Первенство, да, и неравенство людей есть лишь необходимое следствие их собственного свободного выбора. Мы очень разные, ибо мы обладаем свободой выбора. Каждую минуту мы можем решать судьбу свою. И наступило время сбора урожая с поля, поросшего колосьями человеческого духа. Грядет жатва, и вместе с нею отбор. То, что созрело, вознесется к свету под действием притяжения космического магнита, то есть естественных законов природы. Негодные же пустые колосья застрянут в вещественности, ибо они сами пожелали того, и будут они сожжены огнем космическим. В вещественности уже скоро начнется изменение, которым подвергнутся все пустые оболочки. Разложение будет необычайно быстрым и крайне болезненным. Эти муки неописуемы. После полного распада вещественности оболочек произойдет возврат их в праматерию. А бывший человеческий дух, вновь ставший бессознательно духовной монадою, возвратится на монадический план, но не как сознательный человеческий дух, а как бессознательное семя. Но когда-нибудь в нем снова пробудится желание, и ему тогда придется повторить свои странствия с самого начала в новой сфере мироздания. Христос обозревал все это с высоты, как бы с башни стражи. Перед духовным взором распростерлось как бы колосящееся поле вещественности. Сеямые с высоты духовные семена монад погружались в вещественность. Мало-помалу, не торопясь, из почвы вырастали колосья, зрели, наливались жизненным опытом человеческие души. Пережив все, что связано с вещественностью, они обрели самосознание. Теперь они способны устремиться ввысь к духовному солнцу. А это означает, что они воскресают из вещественности. Но колоситься удается далеко не всем семенам. Многие-многие из них гибнут безо всякой пользы, отставая в своем развитии. Все устроено в жизни точно так же, как на хлебном поле. Христос сказал: «Я принес вам Евангелие, то есть возможность воскресения из вещественности, а вместе с нею вечную жизнь». Христос нас призывает идти по пути им указанному, но это каждый из нас сам должен решить, никто за другого не может решить. Каждый сам должен решить, по какому пути ему следовать. Христос сказал: «Я принес вам Слово, в нем воскресение и жизнь». Нам надлежит постичь смысл и принять. Печально, что человечество не только избирает ложные пути, но и упорствует в этом, несмотря на все предостережения. Но там, где происходит акт милосердия Божьего, подающего помощь в крайней нужде, там незадолго, как забурлит водоворот, вовлекающий все в разложение, будет явление помощи, дано учение жизни, кодекс этики будущего, дана последняя возможность принять океан духовности, подняться ввысь к сияющим вершинам, воспарить над водоворотом жизненного распада. И тогда наша человеческая монада, как вечная индивидуальность человека, сможет уцелеть, исследуя с эволюционным потоком, великим притяжением космического магнита будет вовлечена в раскрытые врата нового мира. Возблагодарим Творца и воспользуемся даваемой последней возможностью. Всеми силами Духа устремимся к свету. Новая весть, всеобъемлющее учение живой этики, есть источник вечной жизни. Именно потому, что с ее помощью можно свободно устремиться ввысь, развивая необходимые для этого способности. В учении жизни нет ни единого иго, нет жестоких догм, делающих из человека безвольного раба. Здесь человек свободен в своем выборе будущего, в выборе духовного пути совершенствования. Человек познает творение и его законы и вскоре научается распознавать в жизни великую волю Творца. Если человек добровольно займет эту эволюционную позицию, совпадающую с потоком космического магнита, то путь человека будет исключительно путем радостного восхождения, ибо он будет опираться на волю Всевышнего. Его праведность не коленопреклонная, но сознательно осуществленная, в жизнь воплощенное учение, молитва сердца и радость творчества, ибо путь ведет к вершинам Духа, жизнь его Богу угодна. И так от нас зависит, чтобы этика, которую мы изучаем, действительно была живою этикой, чтобы то светлое, о чем пишется на страницах учения, воплощалось в жизнь. От нас зависит, каким путем идем. Но время кратко, испытания трудные, и сейчас нелегко, а будет еще труднее. И помощь одна — твердо веровать, и верить, чтобы была живой. Судим лишь по делам, не по словам, не по заверениям, лишь по делам судим, так говорит учение. И Христос так сказал тем, кто к Нему обращались, лишь по делам.